говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, лето, многие уехали на дачи. Ну что, чем заниматься на дачах? Слушать радио «Радонеж». А для этого нужно, чтобы радио «Радонеж» все-таки вещало. А у нас сейчас очень тяжелая ситуация. Поэтому, пожалуйста, помогите нам выстоять хотя бы этот летний сезон, когда действительно вы разъезжаетесь, слушателей становится как бы меньше, и поэтому и пожертвований меньше. Не забывайте, что мы существуем исключительно вашей помощью. А слушать можно нас и в Триколоре, в бесплатном пакете. Можно слушать в интернете, в приложениях, которые есть к любому смартфону. А там, где есть Wi-Fi, все это бесплатно совершенно. Включайте «Радонеж», слушать. И все, и слушайте в самом лучшем качестве. Поэтому доступность сейчас нашей радиостанции очень велика. Я еще раз хочу подчеркнуть, что другого такого радио нет, потому что мы независимый голос, и зависимость наша одна от нашей православной совести. Все остальное мы говорим бескомпромиссно. Поэтому, дорогие мои, помогите. Только всем миром мы можем спасти нашу любимую радиостанцию.
Господи, благослови. Здравствуйте, братья и сестры. Братья и сестры наши, пусть неосязаемые, пусть, может быть, даже какой-то виртуальный, духовно, несомненно, существующий в церкви радио «Радонеж». И вот как раз со мной, сегодня с вами Владимир Николаевич Крупин, сегодня со мной в студии режиссер «Раб Божий» Евгений, редактор «Раба Божия» Таисия. И вот после такого объявление, которое прочитал Евгений Никифоров. Я как раз зачитаю благодарность от имени Радонежа всем жертвователям и особенно прихожанам храмов Москвы и Подмосковья, особенно это храм Николы в Пыжах, здесь недалеко, храм Знамения Божией Матери в Ховрино, храм Спаса Нерукотворного образа в городе Долгопрудном, храм Покрова Божией Матери в городе Щелково, персонала настоятеля протоиерея Алексея, протоиерея Владимира, диакона Иоанна и всех прихожан этих храмов. И также просим помолиться о тяжко болящем жертвователе рабе Божьем Сергии. Вот хотел, но я начну с того, что как я не попал на открытие памятника царской семье, потому что, вы знаете, братья и сестры, вот какого правила, даже написать бы мне даже на это на маленькую работу, надо все-таки обязательно слушаться священников и врачей. Священников и врачей. Это вот я как раз свежий случай, который произошел со мной. Года 2-3 назад я переболел. Болезнь, она была, в общем, довольно, меня стукнула довольно крепенько. Но я как-то хорошо, хорошие врачи, батюшка молился, я даже уверен, вернее, не уверен, даже я помню, как перед операцией на радио «Радонеж» просили за раба Божия Владимира помолиться. Ну и, в общем, я выскочил из болезни. Ну, а что такое, вы знаете, вообще характер мужчины? Ну, совершенно, ну, в общем-то, неуправляемый, потому что вот стало мне хорошо. Все, я и лечиться забыл. А от меня врач говорил, что вот, вы знаете, вам надо обязательно вот то-то и то-то, вот это не прекращайте принимать. А я все, я как опять запрыгал, все, хочется молоденьким быть, вы знаете. Ну вот, И, конечно, и батюшка тоже меня предупреждал. И вот я поехал на открытие памятника, свою богоспасаемую вятку, нынешний Киров, и там меня опять, так сказать, прихватило. И меня оттуда уже вывезли на скорой помощи. И вот с Божьей помощью вернулся в Москву, и, в общем-то, ничего, терпимо, хорошо. И вот очень рад, что сегодня я с вами, очень рад вам сказать вот эту рожденную мною в страданиях истину. Надо слушаться священников, надо слушаться хороших врачей. Конечно, хороших. Ежели ты видишь во враче какую-то корысть, так надо от него сразу бежать. Если ты видишь, что врач не воцерковленный, тоже надо от него бежать, понимаете? Обязательно, чтобы тебя лечил врач, который не только клятву Гиппократа, которую они могут формально читать, но еще и душевно был сострадателен к тебе. Вообще-то великие русские врачи, которые вот еще идут от уровня земских врачей, когда ведь вообще наши русские врачи были величайшими диагностиками, потому что, скажем, вот врач на Западе, он прекрасный специалист по левой ноздре, но что делается в правой ноздре, он не знает. Наши же врачи, он не только, скажем, там, терапевт, но он обязательно, несомненно, и невропатолог, и эндокринолог, и уролог. В общем, он многостаночник в хорошем смысле, поэтому, конечно, у нас хорошая медицина, и не надо обращать внимание, вернее, надо обращать внимание на это жульничество, великое жульничество, которое творится в фармацевтике, в лекарствах, в аптечном производстве. Это, несомненно, это и возмущает справедливо нас. Но, повторяю, все-таки наша медицина не худшая. И чтобы не забыть еще вот это сравнение с Западом, скажу сразу, что и не только медицина не худшая, школа наша лучше была, по крайней мере, русская и советская. Вот я вам две цитаты. За достоверность цитат я ручаюсь. Кеннеди сказал, что Россия обогнала нас в космической гонке за школьной партой. Советская школа – самая лучшая школа в мире. Это Кеннеди, президент Соединенных Штатов. И наш Греф сказал, мы отстаем в космической отрасли, потому что у нас совершенно безобразно отстала школа была советская. Так кому верить-то, товарищи? Конечно, не Грефу, потому что уже он же насквозь нам, как облупленный, нам известен. Ну вот, вообще наш месяц июль удивительно богатый на... Да, любые дни и месяцы, и недели богаты на праздники. Но завтра праздник Божьей Матери Троеручица. И июль, а это великий июль нынче был, пожалуйста, и Андрея Боголюбского, Сергия Радонежского, преподобного мученица Елизаветы, инокини Варвары, и уж, конечно, великий, трагический, славный, великий юбилей ухода царской семьи в небесный предел земли. О, я бывал на крестном ходе, и нынче многие рассказывали мне, как нынче был крестный ход. И бывал я там, ходил на крестный ход, царский, екатеринбургский крестный ход. И он очень отличается от великорецкого крестного хода. А на великорецкий крестный ход я ходил многие годы, и уже был, считался опытным крестоходцем. И вот я подумал, мне, говорят, 20 километров до Ганиной ямы, 21 даже. И я думаю, ну, это, видимо, 3 привала. Думаю, ну, если мы выходим в 2 часа ночи, ну, я думаю, мы к 8 придем, к 8 детей. А впереди пошел Викентий, тогда еще не митрополит, нынче среднеазиатский. И он такой темп задал, как нынче патриарх. Нынче же шел святейший патриарх, честь ему и хвала, и наша благодарность за пастырское окормление, не только духовное, но и физическое. И вот и пошли. Вот я иду и думаю, ну это что-то долго, нет привала. Думаю, что может быть у них два только привала, два отдыха. Нет, идем дальше. Идем. Я думаю, неужели только один привал? Опять идем. И довольно, в общем-то, идем усердно, крепко. И когда только мы зашли уже на железную дорогу, где уже поворот к Ганиной яме, я только тогда понял, что никакого отдыха не будет. Это, конечно, с одной стороны, очень хорошо мы пришли тогда быстро. А вот с другой стороны, уже опытные крестоходцы, скажем, наши великорецкие, как-то все-таки эту манеру крестного хода екатеринбургского как-то немножко, ну, не то чтобы, не осуждают, упаси Бог, они сами хаживали тогда и сюда, но все-таки какой-то вот великорецкий крестный ход, он более, ну, размеренный, постепенный. То есть вот идем, идем, посидим. И, конечно, все время с молитвой. И потом еще что никто не отстает, когда передовые идут не спеша, то и последние не отстают. А в екатеринбургском ходе, конечно, много отстающих, потому что они не могут эти темпы выдержать. Я помню, когда уже возвращался в Екатеринбург, то все шли, люди шли в Ганиной яме. Вот нынешний Великий Крестный ход, я на прошлой встрече рассказывал, был необычайно трудным. Необычайно трудным, потому что, ну, погода как будто по велению Божию взялась за испытание любви к Господу. И многие сошли с дистанции, тут нельзя никоим образом, нельзя никого ни осуждать, ни укорять, потому что идти очень тяжело. Идти тяжело. Миленькие деточки, как идут старухи, как и старики, уже последние не вымершие шагают. Это очень нелегко. Иначе еще дожди, грязь, лякоть, мост подломился. Очень тяжело шли. А вот царский Екатеринбургский крестный ход, он прошел, значит, хорошо, прекрасно. Да вы и видели эти снимки. А вы знаете, что, ну, конечно, мы же живем во вражеском окружении. Мы живем совершенно как будто вот в таком мире, где кругом враги. Как только проходит что-то, ну, такое благородное, православное, тут же вся свора демократическая кидается оболгать это все. Например, ясно, что было 100 тысяч человек. Свыше 100 тысяч человек было. Нет, говорят, было 30 тысяч человек. Ну, хоть плюй в глаза, скажут, Божья роса. Да когда был вид этого крестного хода, какие там 30 тысяч? Там ни ручеек, ни река, ни море. Океан людей идет. Океан людей. И все идут, и все готовы умереть за Христа. И все несут повинную голову к царскому престолу. Также начинается огромная кампания, чтобы как-то оболгать нашего великого царя. Тем более святой уже царь страстотерпец. Надо оболгать, надо сказать. И вот даже этот случай, мне даже стыдно за земляков. Это я даже где-то на русской народной линии написал, что там ведь памятник, митрополит Марк, дай Бог ему доброго здоровья, памятник, нашлись добрые люди, прекраснейший памятник. Даже можно легко в интернете посмотреть, набрать там Киров, Вятка, памятник царской семье. Хороший, красивый, такой одухотворенный, семья такие. Вот. И как преданный, трогательно положила царица Александра на плечо своему венценосному мужу. Деточки, ну что удивительно, все хорошо. И что? И нашлись в областной городской думе люди, которые были против установления памятника. Вы вдумайтесь в это. Вы думаете, когда город одухотворяется таким памятником, нет, уперлись. Так ведь даже, вы знаете, даже город не выделил никакой куска земли под этот памятник. Хотели его установить в прекрасном месте, на берегу Вятки, как раз недалеко от Феодоровской иконы Божией Матери, как раз она была свершена в год 300-летия дома Романовых специально. Вы же знаете, что Феодоровская икона Божией Матери была в Костроме, который венчался наш прекраснейший первый царь. И были против. Тогда принял митрополит решение, установили на территории Серафимовской церкви, которая, по счастью, не закрывалась. Это очень неплохо, потому что там и двор хороший, просторный, там уже цветы, но одним словом, все благоухает, и все это прекрасно. Но все-таки смотрите сами, как... Просто, пожалуйста, вот против того, чтобы установить памятник. Ну, прямо очень меня это огорчило, необыкновенно. Причем еще вы знаете, что я уже долгие годы бьюсь за то, чтобы... Да не один я. Сейчас уже есть целое движение, называется «Возвращение имени», чтобы вернуть Кирову название «Вятка». «Вятка» удивительно красивая, женственная, одухотворенная имя «Вятка». Ну, вдумайтесь, и тут же Киров, Киров Костриков. Киров, переверните сзади, например, это Ворик. Киров, а кто такой Кир, царь, освободитель иудеев? Но даже дело не в этом. Даже дело в том, что, ну, отобрали имя. Отобрали имя, просто шел человек, с него содрали его одежду национальную, надели френч полувоенный Киров, и, мол, иди дальше, ты уже не Вася, а Эдуард. И вообще все это вызывает скорби, но скорби, мне кажется, эти все-таки благодатны. То есть все равно, ну, что ж, не надо унывать, не надо встанем, дальше пойдем. Так, и вот впереди еще в число юрских праздников, конечно, великий день, сегодня великий день величайшей нашей равноапостольной Ольги, великой княгини. Вообще это редчайшая по своей значительности для России женщина, по духовной силе, по уму. Ну, по своей красоте. Я вот помню, как был в Константинополе и стоял в том притворе, где крестили Ольгу. Вот это состояние, ну, мне его трудно описать, но вот это, я думаю, вот именно тут стояла Ольга. Ну, это вообще не рядовое впечатление. И вот она воспитала нам великого равнопоста на князя Владимира Крестителя, Руси нашего русского Иоанна Крестителя. И смотрите, какой хороший памятник сейчас стоит на повороте из Кремля направо сюда, на холме. Ну и вот к этому дню я написал небольшую работу, которую сейчас вам зачитаю, к дню крещения. Называется «Окрестившись, Русь вошла в бессмертие». Тысячелетие крещения Руси святейший патриарх Алексей II назвал вторым крещением. Первое – освободил от мрака язычества и многобожия, второе – от засилия большевистской и коммунистической идеологии. Вновь открыты храмы, духовные учебные заведения, печатается много богослужебной и православной литературы. Живи и радуйся, человек! Но что мы за люди? Все нам неладно. Опять начинается болтовня, называемая дискуссиями, плодящие раздоры. Плодятся невоязычники, необновленцы, одолевают протестанты, старообрядцы никак не согласны с троеперстием, католики держатся за филиокви, нет единого стада. Хотя единый пастырь есть, это Иисус Христос. И кем бы ты ни был, какое бы учение исповедовал, ты должен знать, судить будет Христос. Зачем Он приходил на землю? Чтобы сказать нам свои кресты смертью, смерти нет. Нет смерти, не бойтесь жить, не бойтесь оканчивать земную жизнь, ибо есть для вас жизнь вечная. И вот это отрицание смерти не умом, душой и духом почувствовал великий князь Киевский Владимир и его окружение. А давайте представим, что мы тогда не приняли крещение. Где бы мы были сейчас? А нигде. Нас бы попросту не было. Нас бы наши враги переживали и выплюнули за борт истории. Да и сами бы мы необъединенной верой передрались. Почему Запад злобствует на нас, суетится санкциями и провокациями? Да потому что он обезбожен. Как? Они же христиане, скажут мне. Какие они христиане? Они живут без Христа и без креста. В первые века христианства иудеи увидели, что христиан нельзя ни убедить отказаться от Христа, ни добиться отречения от него пытками, казнями. Тогда они пошли по иезуитскому пути и изъяли из Священного Писания его христологическое толкование. Исказили сердце Ветхого Завета псалтырь, убрали из него главное предсказание о приходе в мир Спасителя мира, убрали православно звучащие книги братьев Маккавеев, книгу пророка Исаии, евангелиста Ветхого Завета, как его называют, Даниила Седьмины, то есть все говорящее о Христе. И перевод Писания с древнееврейского на греческий, а с греческого на латынь был назван «Вульгатой». А мы же живем по септуагинте, чистому изложению Писания. Это ли несчастье? Какие-то мелкие, очень малочисленные стычки языческих жрецов с православными миссионерами при переходе Руси в православие потом были раздуты до невероятных преувеличений. Например, Владимир крестил крестом, Добрыня мечом, и все это преподносилось так, как будто бы вот ломали Русь через колено, когда... То есть это еще от себя сейчас. И даже походы наши в соседние пределы не были захватническими. Это была не колонизация, а христианизация. Или применительно к Кавказу освобождение народов, присягнувшись на верность московскому государю. А как было пережить отрицание сотворения мира и человека Богом? Преподавалось и доселе во многих школах происхождение человека и земля чего угодно. Теория взрыва, живая клетка, всякие инфузории туфельки, постепенно превращающиеся в обезьян, а те в человека, стыдливо стихшие от шумиха коллайдера, затеяно тоже с целью отрицания Бога. И это несусветная чушь, а чушь, слово происходит от слова чушь, чужое, владело многими умами. Но слава тебе, Господи, мы твое творение, никакой эволюции нет. Как ты сотворил первых людей, Адама и Еву, такие и мы сейчас. И жена моя Евина наследница, и я потомок Адама. Крещение, освобождающее нас от первородного греха, было спасительным даром Творца своему творению. А уж кто какие грехи в своей земной жизни навлечет на себя, то это его обязанность от них освободиться, пока живой. Чем? Покаянием, исповедью, постом. Без Бога мы не победили бы в Великой Отечественной войне. Вся Европа, фактически тогда весь мир шел против нас. А что мы были к началу войны после революции, гражданской кровавой войны, коллективизации, безбожных пятилеток? Церкви разрушены, осквернены, священники расстреляны, сидят в тюрьмах, богослужебные книги сожжены. Казалось бы, не поднять головы, но мы победили. Как? А так, не за Ленина Сталина воевали, не за идеологию Маркса и Энгельса, а из вечно святые русские слова «Отечество, Родина, Держава, Россия» за святыни, за могилы великих предков, за храмы православные. Пусть разрушен храм, но он же был возведен на народные деньги, а любая государственная казна тоже народное достояние, мастерами из народа и, главное, освящен. То есть над алтарем незримо, но явно в духовном мире стал ангел-хранитель. И ждал, и вдохновлял на битву, и надеялся, и знал, что вернут православные храмы из мерзости запустения. и опять в согласии с небесами сияет купола с крестами. Было ли где и когда такое единодушие, сердец такой бесстрашный? Нет, только у православных. Это не фанатизм, это именно вера во Христа. И мы получили навсегда в святом крещении, которое и празднуем, и помним, и которое должно быть достойным. Вот такая у меня вылилась статья. Она пойдет вначале в русском доме, потом, может, на русскую линию отдам на русском доме. Так, теперь перейдем к вопросам, которые раба Божия Таисия Владимировна приготовила. Да, благодарность я уже дочитал. А вот вопрос, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Добрый день, вечер. Ой, извините, тут все смешалось. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Станислав из Москвы. Я благодарю вас за, за вашу речь. И особенно благодарю за рассказ о том, как вы помирали на встретине.ру.
А, это Лазарев субботы рассказ.
Ну, это было давно, да.
Да-да.
Вот. Это великая благодарность за потрясающее.
Спасибо. А только Господь и спас. Ведь смотрите, вот спасибо, что вы прочитали рассказ. Ведь я там буквально так и написал, как было. Я в избушке. Батюшка, да, приедет только... Ну, в общем, все так и было. И вот Господь спас все-таки, как я выкарабкался.
Ну, все, спасибо.
Спасибо, Господи, да, кланяйся. Вот начинаем зачитывать вопрос. Приходилось ли вам в профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Вот я, когда прочел это, перед, думаю, вот я, ну где, как, ну что? Мне кажется, ну как, через моральные принципы, думаю, никогда не переступал. И кажется, у меня не было причин их переступать. Вот в чем штука-то. Вот мне, наверное, не верится, что я прихожу как будто из другой жизни прихожу. Я как будто из какой-то райской земли прихожу, в которой не было ничего, ни гоней, ни гулагов, ничего. Потому что у нас праздновали Пасху. У нас мама, пусть штопана, но белые рубашки, чистенькие, яйца красили, бегали по улице. Вообще ощущение радости от Пасхи, это навсегда. Икона в красном углу. И папа, и мама из верующих семей. И вы знаете, я сейчас отвечу, договорю. И вы знаете, у меня мама навсегда, вот это в генный состав мой вошло, вот ее два всегда обращают. Вот мы пошли, иди с Богом, идите с Богом. Мы вернулись, слава тебе, Господи. И она сюда пошла, слава Богу, грядка пропала, слава Богу, деточки, кровь, дров наготовили, слава Богу, воды натаскали, слава Богу, коровку подоила. Вот это слава Богу и с Богом, это, конечно, навсегда. И вообще чаще детям говорите, куда бы они ни пошли, крестите их, говорит, пойду с Богом. Ну, одним словом, думаю, что я, ну, не перестал. Ну, как, надо же было как-то... Во-первых, надо было получить принципы. А принципы, кстати, советской школы были не худшие принципы. Я нисколько не люблю там идеологию марксистско-ленинскую, да, я даже понимаю всю ее отвратность. Но то, что в пионерских отрядах все-таки учили порядочности, честности, пионерским ребятам пример. Если убрать, скажем, там принципы, ну, я не знаю вообще. Ведь то, что мы лишились молодежных организаций, привело к тому, что молодежь у нас теперь где-то за гранью падения в бездну. Это все должно... Ой, не хочется заглядывать в будущее. Вы пришли в церковь давно. Есть ли разница между церковью 30-летней давности и современностью? Вы знаете, ну, может быть, даже и нет, церковь есть церковь, но тогда была какая-то эйфория все-таки, ну, совершенно оправданная. Вот эти годы, я помню, годы, вот, они были вообще, эти годы-то какие были? В какие годы я приходил к церкви? Эти годы великие, это год 600-летия Куликовской битвы, 1380 год. Это великая была дата, юбилей. Вы знаете, мне кажется, вот эти две даты, 600-летие Куликовской битвы и 1000-летие крещения Руси, смертельно напугали наших врагов. Я помню вот этот величайший подъем, эти вечера там, ну, во многих местах, вот как я участвовал, даже и в колонном зале они были, и в доме архитекторов, и в Союзе писателей. Ну, одним словом, везде были эти вечера. Какой-то был подъем, духовный подъем. И, конечно, перепугались наши враги это. Ну, конечно, теперь эйфория-то и уже нет. И, скажем, вот храм был переделан в планетарий. Это тоже подлинный случай. И люди, двадцатка, церковная двадцатка организовала моление, молебны. Людей было очень много. Читали акафист, стояли под снегом, под дождем читали. И такое было, ну, духовное состояние. А как-то раз церковь, уже вроде как вошли в церковь, вроде и молиться больше не надо, раз отдали церковь. Так что тоже это, может быть, это было. Но, повторяю, конечно, разницы, да и не должно быть никакой разницы. Вот крестный ход, Великокрестский крестный ход, когда я первый раз шел, это было, нас шло 200 человек. Мы все друг друга знали. А потом я уже шел, где-то лет уже через 20, это уже шло там 60-70 тысяч человек. И старухи, которые уже мир праху, какие были несгибаемые, прямо из выкованной стали и ветра, как говорят. И они боялись, что вот идет молодежь, и что как-то вот эта молодежь своим, как сказать, вольным мыслям разбавит моральный уровень крестного хода. Но нет, ничего не получилось. Во-первых, вятские батюшки, у них не забалуешься. А во-вторых, вообще это сама дисциплина, сама молитва, само ощущение того, что нужна сила. А вы знаете, что такое молитва в крестном ходе? Это все. Вот идешь, к тебе подошел кто-то знакомый, или кто-то подошел познакомиться, какие-то сказать или добрые слова, или о чем-то спросить. Вот вы идете, раз, два пошли, говорите, и вдруг ощущение, что ноги начинают заплетаться. Тяжесть наливает ноги. А это потому, что ты говоришь не молитву, а ты начинаешь празднословить. И поэтому, конечно, раз очнешься, начинаешь читать молитву. И не сразу, но все равно силы появятся. Потому что молитва – это не только духовно-душевная сила, это даже физическая осязаемая сила. Вот даже. Я помню, как я шел на последнем переходе, и уже не было силы. А все-таки последний день, там шестой, очень тяжелый день. И вот я, значит, отстал, и просто лежу на земле, лежу, не смогу, стыдно. Как это так? Вот что люди скажут? Вернее, что люди скажут, может, я и не думал. Я говорю, как стыдно, в последний день я могу сойти, могу с дистанции. И стал читать молитву, и вы знаете, осязаемо меня за 20, там, за 30 минут подняла эта молитва. И пошел. Дальше. Может ли встреча с каким-то человеком хорошим повлиять на всю оставшуюся жизнь? Я думаю, конечно, может. Я вспоминаю тоже и детство, и все. И, у нас был конный двор лесхоза. Я вспоминаю, у меня все старшие были, все фронтовики. Война же, гигантская война прошла. Вот дядя Федя на деревянной ноге. Вот эти лошади. Там много у меня. Вообще у меня в жизни не было плохих людей. Мне плохие люди мне не встречались. Я счастливейший человек. Вы знаете, а есть такое, у меня мама всегда говорила, да что ты на людей-то, будь хороший, все хорошими будут. Вот запомни эту формулу, мою маму, будь сам хорошими, все будут хорошие. И поэтому, конечно, вот, может, молиться об этом надо, конечно, надо, конечно, как же, чтобы спутники в жизни были православными, чтобы детям, не воцерковленным, кто-то помог увидеть красоту и мощь православия. Ну, это, конечно, у меня тоже, как у отца и у дедушки, конечно, это боль. Конечно, вот, я думаю, вот все других чужих учу, своих как-то не очень могу. И тут же о дружбе хороший вопрос. Вообще, друзей не может быть много. У меня было друзей, вот, был Валентин Распутин и Василий Белов. К Василию Белову я пришел после того, как он похоронил Шукшина. А к Валентину Распутину после того, как он расстался с Александром Вампиловым. А вот теперь уже я и с ними расстался. И уже как бы уже новых друзей не завести. Но вот остался еще у меня, конечно, такой очень друг дорогой. Анатолий Гребнев, прекраснейший православный поэт. Вятский, конечно, живет в Перми. Вот, да, пожалуй, вот и все. Но людей хороших, прекраснейших православных очень много. И, например, вот я, скажем, в за Иконоспасском монастыре бываю, в воскресной школе, там московская молодежь. Там очень хорошая корейская православная община. Но я там все-таки в свой храм хожу. Потому что все-таки для меня за Иконоспасский монастырь не такой давний, а в свой. Меня привел владыка Петерим в 78-м году. Вот я в него хожу. И там у меня очень много хороших знакомых людей. Очень много. Это просто радостно, что у нас такие приходы. И когда начинают что-то говорить, конечно, вы знаете, ну зачем мы замечаем обязательно что-нибудь такое? Я даже сам этим очень страдал. У меня даже была статья, она была и в «Русском вестнике», и еще где-то, «Мужички в храме». Вы заметили, где я ударение поставил? Не «мужички в храме», а «мужички». Мужички у нас называли, я же вырастал там все-таки в строгие времена, упаси Бог, там, чтобы девушку под руку брать или что, током ударить, да как это можно было? Ну, такое было целомудрие высочайшее, как это можно дружить с девушкой и относиться к ней? Так вот, значит, и пришла в брюках женщина, это где-то лет 15 назад, наверное, это меня поразило. И еще вторая, третья, я вначале... Даже, что говорю, если она молоденькая, говорю, доченька, тут же у нас, все-таки у нас за ящиком есть и эти полушалки, шаре можно обвернуться. Как-то с этим боролся. И даже и статью написал. Мужички в храме. И цитировал и из Ветхого Завета, и из Нового Завета цитировал, что ну нельзя походить мужчине на женщину, а женщине омужичиваться. И об этом огромное количество беды пришло в нашу жизнь, когда мужики обабились, а женщины омужичились. Поэтому, конечно, все это нелегко. Ну, вы знаете, мне жена говорит, что милый, но они же пришли, все равно она меня убеждает. Ну, конечно, пришли. Бог надеется, что сама православная жизнь и служба их как-то переимеет. Не кажется, раб Божий Олег, не кажется ли вам, что даже в учебе детей сейчас утрачиваются навыки самостоятельной работы? Не только не кажется, так оно и есть. Надо ли писать самому рефераты, сочинения курсовой работы? А как самому, видимо, их должны задавать там, где вы в школе или в институте, или в техникуме? Курсовая работа. Сейчас дети мало читают и не пишут сочинения. Так как у меня жена 30 лет уже главный редактор журнала «Литература в школе», и так как я сам учитель и много преподавал, то это для вас самый больной вопрос преподавания литературы. Понимаете, литература – это последняя крепость духовной жизни школьника. Смотрите, без патриотизма, без любви к родине мы не выживем. Мы не выживем, нас возьмут голыми руками. Что поднимало государство, скажем, вот Германию, Японию, что поднимало? Любовь к родине, патриотизм. Что нас может поднять? Только сохранить нашу Россию, только любовь к России. И три предмета воспитывали любовь к Отечеству. Это география, причем география всегда была родиноведение. Вдумайтесь в это слово. Родиноведение. Как это красиво, не краеведение. А вот у нас экономическая география. Все, и экономическая география, политическое положение там страны, все. С географией покончили враги России. Покончили они с историей. С историей, потому что история была одним из самых патриотических предметов. Сразу стали всякие, выскочили, как бесики из бутылки, всякие Фоменки, что и Куликовской битвы не было, что Александра несколько не было, стали говорить. А молодежь очень легковерна. Им же нравится всегда опровергать старших. А, так вот эти ватники, совки, колорадские, нам вот они что впаривали. А вот она как, от ничего не было. И вот поэтому, конечно, история разрушалась, потому что я каждый раз пригибали, наклоняли в сторону интереса каждой очередной власти. И, конечно, и поэтому и с историей покончили. Ну что уж, если происхождение мира в биологии до сих пор еще не сняли, то уже теория единого взрыва. А так хорошо, я спрошу, так душа-то от какого взрыва появилась? Как она вообще? Да потом, откуда взял, а кто организовал этот взрыв? Лишь бы вот не было в нашей жизни Бога. Вообще, вот очень точно, я помню, вчера, слушал отца Александра Шаргунова, он очень точно говорит, что ведь война-то сейчас понята, война против церкви нашей, как нам на церковь защищать? И вообще, конечно, наша последняя война – это война за Христа. И поэтому, конечно, Господь не оставит, нам надо спасать Христа, потому что Россия – это последнее прибежище Христа на земле. А то, что сегодня дети мало читают и не пишут сочинения. Сейчас вообще сочинение-то, оно вернулось в школу. Но вы знаете, вот раньше же было, помните, 1 июня, все школы страны писали сочинения, 1 июня. О, какое это было торжество. Шли какие-то девочки в фарточках, такие беленькие, темные платьица, юбочки, фартуки. Мальчишки шли в рубашках, писали сочинения. Вот, а потом все бегом. А потом уже совершенно это собачье слово ЕГЭ появилось. И вернули. Мы боролись. Ведь мы, ну, не думайте, братья и сестры, ну, не молчим мы, люди, которых вы определяете быть выразителями чаяния народа. Ну и что вернули, все-таки вернули. Спасибо Васильевой. Ну, его пишут в декабре, а литература уже после этого прочно забывает. Но во всем, во всяком деле, во всяком, в любом деле, в основе всякого дела стоит человек. И я знаю большущее количество учителей, которые удивительно хорошие учителя. Вот, например, только что я узнал это Надежда Ивановна Яланска из Коломны. И привезли мне ее работы и учеников. Ну, до слез хорошего работы. До слез. И как она делает какие литературные вечера. Удивительно. Или, например, это Татьяна Григорьевна Соловей из Евпатории. Какой же учитель? Какие разработки они делают? Какие дети? Прямо дети как хвостики за ними ходят. Потому что они чувствуют, что тут правда. Тут то, что надо воспринимать и принимать. Но я вот очень хотел рассказать, вот даже дед меня было записывал. Да-да, вот. Как приучить юношу читать? Именно я говорю про отрока, про юношу. Ведь отрочество, сейчас вообще люди молодеют, уже все это, так сказать, все эти гормоны играют. И, значит, вот юноши начинают ухаживать. А если это юноша порядочный, серьезный, он начинает уже думать о будущей семье, это естественно, нормально. И он любит. А как может юноша не любить? Ну как? Вообще, как можно стихи не писать? Как можно входить в юность и быть без русского слова? Без слова? Ну вот, он ухаживает за девушкой. Это, я вам говорю, основываясь на опыте и на встречах с девушками. Эту девушку зовут Катя. Она сейчас, у нее 3 ребенка и прекрасный муж. И этот муж с восторгом рассказал мне. Говорит, а вы знаете, Владимир Николаевич, я ведь совершенно не читал. А мне Катя очень нравилась, Катя. Я, значит, Катя, вот Катя, Катя. И она мне сказала, если ты не будешь читать, между нами ничего не будет, между нами все кончено. И она мне сказала, вот прочтешь, расскажешь. Пушкин, Тютчев, Державин, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Шолохов, Шмелев, Распутин, Белов, Астафьев, Лихоносов. В общем, одним словом, у него мама-то очень такая славная, много пишущая о литературе. И вот он стал читать. И вначале она, говорит, меня заставляла, так строго спрашивала, а потом ее втянула самого, потому что книга, если к ней подходишь с любовью, она очень благодарна. Она полюбит тебя и будет с тобой. Вот как верно, вот как женщина, полюбившая юношу, будущего мужа, она уже с ним. Ей все время хочется быть с ним. Вот так же и книги. Вот она понимает, что я человек полюбил, и она взаимно его любит, и она уже везде всегда с ним. Уже, вот если мне надо ехать там в электричке 2 часа, я уже думаю, а какую книжку надо взять в электричку? Поэтому, конечно, вот милые девушки, и вот милая мама, милая бабушка, которая меня сейчас слушает, советуйте своим отроковицам, девицам и девушкам, вот так вот за тобой ухаживают, там Вася, Ваня, Эдик, Саша, Толя. Вот не будешь читать, ничего не будет, никакой у меня семьи, я любить тебя не буду. Хотя она, может быть, и любит, но пусть скрепится какое-то время. И, конечно... Это очень действенно действует, это вот такое приучание, так, приучивание такой книги. Раб Божий Алексей. Как и зачем воспитывать все 3 звенья? И как оно связано со смиренномудрием? Ну, я думаю, оно напрямую связано. Но это некоторые, может, для некоторых слова это немножко так, как бы, ну, трудновато, потому что есть трезвость. Трезвость и трезвение, они тоже, несомненно, связаны, потому что трезвение – это как бы рассудок ума, трезвение – это анализ предстоящих мероприятий, событий, мыслей. Трезвение – это, несомненно, по молитве, по благословению трезвение. И это смиренно-мудрие, трезвение – это близнецы, братья, смиренно-мудрие. То есть вообще, конечно… Это трудно. Вы что думаете, я такой умный, так, значит, я уж все, у меня и трезвение, и смиренно-мудрое, и все. Нет, ну что вы, за день много раз вляпываешься в другое. Это внимательность и сосредоточенность в духовном смысле, это вопрос. Конечно, это в духовном смысле и внимательность, и сосредоточенность на мысли. Конечно, это трудно. Трезвение – дело трудное, но возможно, ведь вы знаете, это же все нам написано в назидании, ведь писали святые отцы, они же это все постигали опытным путем, ведь перед тем, как написать что-то, скажем, а вот тут был, сейчас был день памяти великого Никодима Святогорца, его по Радонежу читают, ведь это же все он испытал, а великий Иоанн Златоустый, Григорий Теодор, Теологиус, Василий Смегасиус и Василий. Конечно, они все это прошли опытным путем. Как же им не верить? Как же им не верить и как же не стараться пройти тот же путь? Раб Божий Юрий, как научиться смирению? Нас обидели? Что мы делаем? Молиться за врагов? Да, в общем-то, конечно, банан, это очень, очень трудно. Ну, как они вот задели, зацепили, да еще где-то под горячую руку и все. Вообще, вы знаете, конечно, каждый раз это по-разному, в разных ситуациях. Тебя ли обидели, твою ли девушку обидели, или, ну, это сложнейшие вещи, когда начинается разговор о смирении и обиде. Если это касается каких-то убеждений или еще что-то, лучше бы, ну, так мне кажется, думаю, это не мое, что лучше, для начала лучше, конечно, смолчать, если это не требует мгновенной реакции. Смолчать и хотя бы раза три Иисусову молитву прочитать хотя бы. И потом все-таки какую-то паузу, взять какую-то паузу. Вот особенно этим страдают женщины. Вот у них какая-то иногда как вспышка, психованность такая возникает, и все, раз, 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 раз. Ей надо вроде выкричаться, и даже есть целая теория, что надо спустить собак. Вот спустишь собак, и тогда, значит, тебе будет легче, тогда тебе будет. Это неправда. Потому что ты вроде накричала, там, на мужа, на детей, на кого, на сотрудников. Нет, вы знаете, это на тебя потом вернется. Вот это закон возврата обиды, надо даже это возвести в степень закона. Я сказал закон возврата обиды, дай хоть запишу. Вот. И поэтому обязательно ты себе навредишь тем, что ты на других нашумишь и все. Смолчать. Нас обидели. Ну а что ведь, вот смотрите, даже ведь были такие монахи, которые платили за то, чтобы их обижали, оскорбляли, потому что они учились смиренно сносить обиды. Это, в общем-то, огромная школа спасения души. Вот еще Таисия Владимировна принесла ряд вопросов, но пока время терпит. Раб Божий Андрей, княгиня Ольга, первая христианка. Или может она... Чем может она помочь нам, матерям, у которых дети неверующие? Какой пример? Ну, мы вряд ли можем ее назвать первой христианкой, потому что все-таки в Киеве Аскольда Могила и христиане, и вот эти... видимо, были уже, проникали, связи-то были прямые с Константинополем, с Византией. А какой пример она может дать? Так вот такой пример, что вот она... Мужа она не смогла удержать, его убили, она потом осталась одна. Сына она не смогла воспитать, не смогла сына повернуть ко Христу. А внука, конечно, она уже, дай Бог, и вечной памяти, она внука. Вот это такой пример вот церковления. Вообще вот этот теперь закон о пенсиях, он глубоко оскорбляет людей, и это понятно. Вот какой бы ни был православный, а меня он очень возмущает. И в данном случае я молюсь за президенты и так далее, но я не могу это одобрять. Но как это можно лишать? Ведь это же удар-то не по бабушкам. Они семижильные русские бабушки, а это же удар-то по внукам. Это же разрывание связи времен. Разрывается связь времен, когда что такое бабушка для внука? Это все. Родители учат, воспитывают, могут и шлепнуть, когда бабушки и балуют детей, и дедушки. Вообще, конечно, что такое бабушка? Ну, а как-то жили-были дед да баба, что и сказки убить, и все убить. Поэтому, конечно, пример. Ведь равноапостольная наша, великая Ольга наша, уже не расставалась с внуком. Раб Божий Николай, через обстоятельства жизни Господь разговаривает с нашей душой. Да, скорее всего, так, конечно. Скорее всего, так. Я не силен, конечно, в таких богословских вопросах. Но, конечно, все же не случайно. Ведь мы же читаем молитву. Да, Господи, и не дай нам забыть, что все не способно тобой. Научи нас прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не огорчая, никого не смущая. Господи, дай мне силы преодолеть утомление наступающего дня, все события в течение этого дня. Руководи моей волей, научи меня молиться, терпеть, любить, работать во славу Твою. Конечно, это обстоятельства. Конечно, это с нами Господь разговаривает. Как? Конечно, это мы не можем услышать, что раздастся удар грома и как небесные глаголы будут для нас. Нет, все проще и все глубже. Раб Божий Георгий, во многих ваших статьях проходит мысль, что жизнь – это служение высшим духовным началом православия. Русский образ жизни – это духовный поиск, а миссия русского человека заключается в борьбе за воскрешение России, ее место в мире, за чистоту православия. Спасибо вам за этот пример. Но тут нет, Георгий, нет необходимости говорить вам, вы поддержите меня, спасибо вам огромное. Что основа любого искусства? Если искусством принимать какую-то, скажем, там, мазню ослиным хвостом, которая ценится на Западе, то тут в основе, конечно, клоака. А, конечно, искусство, оно все слово, это искусственное все, искусство. И теперь очень тяжелые времена мы переживаем. Кстати говоря, вот хорошо, это вопрос. Ведь вот сегодня, я именно думаю, ничего у Бога случайного нет. Сегодня же день памяти великого художника Куинджи. Посмотрите, вот как это ощущение чистоты, свежести, молитвенности Куинзи. И вот в этот день, день памяти равнопостной Ольги. Конечно, основа любого искусства, если оно не обожествлено, то оно и погибает. Вот смотрите, вот, вот черный квадрат. Это, конечно, дорога в могилу. Это могила просто падение в бездну. А у Скалберёза, Роща или Левитан, или да, великое у нас искусство, а в музыке тем более в музыке. Гаврилин, Свиридов особенно сквозь православие. А что говорить о великом 19 веке для нашей музыки? Изменилось ли сегодня назначение литературы? Оно-то не изменилось, да литература-то изменилась, вот что печаль. Литература. Сейчас уже, вы знаете, прикармливается литература, которая, в общем-то, антирусская такая. Вот все эти букеры, все это все, это, конечно, все только поддерживает, подпитывает тех, кто, кто считает Россию территорией проживания, а не родиной. И говорит, кто писатель нынче? Тот, кто думает о России, а не о себе. У нас, конечно, во многом писатели думают о себе. Хотя вместе с тем мы не можем жаловаться, что что-то... Вот мы сейчас похоронили недавно Валерия Николаевича Ганичева, председателя правления, и пришел и к руководству Союзом очень приличный, хороший человек, писатель хороший, Николай Иванов, Николай Федорович Иванов. Он брянский, боевой офицер, прошел и Афган, и Чечню, и вот он. Ну, и вообще, и у него и штаб он подобрал, и первый секретарь Геннадий Викторович Иванов, поэт замечательный. И в общем-то, мне кажется, все-таки какие-то уже идут пути воскрешения. И назначение литературы – спасать человека. Назначение литературы – вообще духовное. Вообще уже писать в наше время о том, что Петя любит Машу, а Маша любит Ваню. И вот как это развязывается, этот клубок, или как раньше говорили, представитель колхоза «Ретроград», а приехал молодой агроном, он очень современный, очень передовой, а жена представителя полюбила агронома, и что дальше из этого будет. Дальше кукурузу будут выращивать и так далее. А... это, конечно, тоже была ерунда полная, но прорывались книги тогда. И Астафьев возникал, и Тендряков, и Залыгин, и Абрамов. Все. Поэтому, конечно, всегда была литература духовной наполненности. Хотя она разная была, повторю, разная. Но мы даже можем взять любую книгу советского периода, она все равно нравственна. Сартаков, Ананев, Иванов, Марков, Георгий. Это все литература порядочная, литература нравственная. Уже за это спасибо. Но она не смогла противостоять нашествию вот этой демократии, которая ворвалась, вкатилась на колесиках в Россию. Конечно, все это готовилось. И вот мы, вот, ах, все, вот мы вообще, честно говоря, мы дураки такие, как мама говорила, какие-то мы простоватые все-таки. Вот. Но неужели мы не видим, что нам там готовится в очередной раз? Вот теперь опять идут испытания. Вот почитайте Катасонова. Почитайте Катасонова. Или вот эту проповедь Александра Шургуна. Ведь идут, грядут испытания. Надо, что надо к этим испытаниям готовить? Прежде всего, конечно, состояние души, молитвенности и вообще как-то закаляться. Закаляться, потому что, чтобы нас обмануть, то чтобы нас нельзя было обмануть. А так легко нас обманули. Большевики обдурачили, что вот мы сейчас все отберем, экспроприируем, отберем и все разделим. И всем нам будет хорошо. Коммунисты, опять же, тоже обманули. Сейчас демократы тоже ловко обманули. Вот будет рынок, надрывались всякие эти Чубайсы, Гайдары, Кокомады, Ельцины, как они все это. И какой рынок? Кто в этом мире... кого в этом мире рынок спас? Это жестокая конкуренция. Говорит, и всех... Нет, это все. Все обманы, сплошные обманы. То есть, что это спасет? Спасет совесть. Вот эти совесть. Вот, например, у нас продавали лапти, я еще помню, лапти продавали. Как продавал? Вот у него рядом стоит это бурак. Бурак это сплетенная из бересты, из лыка посудинка такая. И глиняный стакан. Он берет лапы, наливает оттуда из этого стакана. И лапоть не протекает. Вот какого качества. Вот у него, ему совесть не позволит сделать хуже. А если есть совесть, то уже вопросы все снимутся. Вот если есть совесть, уже не будет никаких катаклизмов. Совесть. Вот стыдно поступать плохо, стыдно. И вы знаете, это все всегда знает, что вот, скажем, вот в классе, это я уже как учитель говорю, пропала какая-то вещь в классе. И все мы знаем, что Ваня, Вася, Петя, Лина, Моль не могли взять. А вот, может быть, вот Миша, Боря, они, вот, может быть, это, потому что всегда знали, вообще, моральный уровень значит очень много для всего. И вообще, экономика – это следствие нравственности. Это следствие нравственности, а не то, что она там следствие конкурентоспособности. Это тоже это выдумали. Вот, сидит медведь, говорит, мы должны быть конкурентоспособными, все. Ой, и вот все вот. Ладно, Бог всем судья. Вот, помоги, спаси, Господи, сейчас записка. Спаси, Господи, помяни болящего архимандрита Ильи. Иеромонаха Александра, болящего протоиерея Владимира, болящего протоиерея Валерия, протоиерея Алексея, протоиерея Павла, Владимира, болящий Ольги с очадами, болящий Ирея Валерия, болящий протоиерея Александра опять, Ольги с очадами, Ольги, ну вообще сегодня, конечно, сегодня надо уж обязательно всем Ольгам пожелать доброго здравия, болящий Надежды, болящего Алексея, тяжко болящей Натальи, тяжко болящей Ольги, Натальи с очадами, Ольги, Антонины болящей, болящей Антонины снова, Михаила болящей, Фатини, Вадима, Натальи, болящей Тамары, болящего Анатолия, Антония, Ирины с очадами, Ольги с очадами, Ирины с очадами снова, и Андрея, Валерии, Александра, со сродниками, Анны, Олега, Владимира, болящей Ларисы, тяжко болящей Нины, болящей Татьяны, Нины, Никиты, монахина Нонны, Дионисия, Тамара, Виталия, Евгения, Татьяна с очадами, Иеромонаха Иосафа, отца Арчила, Елены, болящего Петра, Валентины с очадами, болящей Надежды Евгения, Валентины с очадами. Да, как много болящих, помоги, спаси, сохрани и грешных. Михаил Антонович. О упокоении епископа Андрея, Вена великокнязя Сергия. Ой, сейчас вспомню. Новопредставленная Валерия, новопредставленная Анатолия, Ольги, да, помянем всех, Владимира, Сергия, Бориса, Варвары, Платона, Герасима, Галактиона, Марии, Фатини, Валентины, Василия, Владимира, Павла, Андрея, Леонида, Лидии, Марии, Нины, Проскевы, Никиты, Владимира, Валерия, Аркадия, Надежды, Людмилы, Виталия, Виктора, Александра, Анны, Николая, Петра, Елены, Натальи, Сергия, Екатерины, Агафьи, Никиты, Симона, Варвары и дополнительные списки. Ой, сейчас я это зачитаю, Олег. О здравии. Не праздно, Анастасия. Дай Бог тебе, Настенька, родить в лучи здравия. Раб Божий, Олег, вопрос важный, как раз на финал. Как выстоять в таких испытаниях, как не сломаться? Помните слова митрополита Санкт-Петербургского, Ладожского Иоанна Снычева. Хвалители хуже хулителей. Хвалители внушают гордыню и успокаивают, а хулители показывают слабые места и подвигают на новотрудие. Но это, конечно, хорошо, мы повторяем эти известные слова, очень хорошо, что повторяем. Конечно, ну как выстоять, как помните, вот я всегда помню, меня Господь одарил вот знакомством с патриархом Алексеем II, вот как раз это благословлял меня на первую православную азбуку для детей. Он мне, ну до того хорошего у него было всегда выражение. Никогда нельзя поднимать знамя патриотизма выше креста. Вот нельзя поднимать знамя патриотизма выше креста. И вот поэтому, если мы поднимаем крест над своей жизнью, то мы никогда не сломаемся. Ну как? А что нам сломаться? Мы, слава тебе, Господи, в России. Мы же, ну как вот, я проснулся, я в России проснулся. Ну а чем это? Ну разве это не радость? Если еще за окном солнце прекрасно, если еще дождь еще прекраснее, хоть польет цветочки. Поэтому, ну, до того же хорошо. Я засыпаю, я снова в Матушке России. Я говорю на русском языке, на полке стоят русские книги, духовная литература. Ну что это, и не последний кусок, да я да. Ну что ж, есть ботинки пойти на улицу, ну что ж. А если нет ботинок, можно и дома посидеть. Значит, милые мои братья и сестры, если я вас всего огорчил, прошу сердечно прощения. И желаю вам всем добра. Что мы можем еще друг другу пожелать? Доброе отношение друг к другу. Больше-то нам ничего и не надо. Вот чем больше живу, тем больше убеждаюсь в том, что ну не надо копить никакого барахла. Ну не потащите вы с собой холодильник в могилу. И поэтому, ну что, ну какой там шумит, гремит, он же холодит все-таки. Ну не гнаться нельзя, за деньгами гнаться. Ну никогда еще в жизни ни разу деньги никому не принесли радости. Меня один говорил очень такой следователь по особо важным делам. Он говорит, ты знаешь, никогда не бывает кровь вначале. Вначале деньги, потом кровь. Вот эта формула тоже неплохо запомнить. Ну ладно, я вам очень, очень благодарен за сегодняшнюю встречу. Я очень благодарен за хорошие вопросы, которые вы задавали. Благодарны Таисии, рабе Божьей, и рабу Божьей Евгению. Спаси, Господи, в добрый час.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.